Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем наш эфир. В студии Евгений Майструк и Ольга Гаврилова. Евгений,
продолжаем. Здравствуйте, Оля.
Вот в ближайшее время поговорим о симуляции заболевания или синдроме Мюнхгаузена. Он подразумевает, что пациент придумывает или провоцирует болезни ради того, чтобы получить внимание и сочувствие.
Ой, что-то закололо у меня тут. Сочувствуй мне. Правильно, да?
Да, только именно так, да. Но вот бывает даже, что люди с этим синдромом реально страдают от воображаемых болезней. Вот самым опасным вариантом этого...
Самовнушение, да?
Да-да, этого психического расстройства, потому что это действительно довольно серьезное психическое расстройство, является делегированный синдром Мюнхгаузена, при котором человек придумывает болезни уже не себе, а кому-то другому. И чаще всего это происходит с матерями, которые воображают различные проблемы со здоровьем у своих детей. И вот специалисты, эксперты в этой области называют это особой формой насилия над ребенком. Вот от чего это происходит? Вот от чего это происходит? Откуда вообще берется синдром Мюнхгаузена?
Сейчас об этом поговорим.
Каковы причины его возникновения?
Ну, подожди-ка. А можно... Ну, интересно же по поводу делегированного. По поводу того, что придумываю себе болезни и хожу, мучаю врачей в поликлинике, это, ну такая нормальность. Я понимаю.
А по поводу делегированного... Но они не просто ходят по поликлиникам и мучают врачей, да, и требуют каких-то медицинских манипуляций.
А я вам говорю, я больна.
Они наносят себе увечья. Они даже загрязняют анализ мочи, например, я читала, и добавляют туда кровь или еще что-нибудь, чтобы доказать докторам, что они действительно чем-то серьезно
больны. Таким образом добиваются внимания и от докторов, и, видимо, от близких, да? То есть, вот говорят, вот мне доктор сказал. Хорошо, делегированный, я не до конца понял.
То есть они придумывают болезни уже не себе, а кому-то другому, кому-то из своего окружения, чаще всего
такая,
своим детям. Да.
Я же мать.
Это касается матерей, да.
Я же мать, говорит, мой ребенок болен, но при этом он здоров, да?
Абсолютно здоров.
А здесь возникает вопрос, Оль, а может нанести ему вред не психологический, а вполне себе такой реальный физический вред? Потому что если лечить от того, чего нет, это ведь...
Там и то, и другое, я бы сказала, потому что, может быть, помнишь, была такая довольно громкая резонансная история в США, когда мама выдавала своего ребенка больше 20 лет за неизлечимо больного и даже посадила его в инвалидное кресло, девочку посадила. И после 20 лет дочь убила мать.
Как раз из-за этого?
Из-за этого, да. За эти истязания, за все эти выдумки про какие-то несуществующие болезни, потому что в итоге, когда ребенок вырос, он понял, что он абсолютно здоров, и таким образом он отомстил своей матери.
А я помню такую историю, да. Я вот теперь вспоминаю. Ну, то есть это достаточно распространенный такой синдром.
Нет, я бы сказала, это достаточно редкое заболевание, вот это психическое расстройство.
И вот эта известная книга Санаева «Похороните меня за плинтусом», мне кажется, вот там тоже очень много основано как раз на делегированном синдроме Мюнхгаузена, но его не везде так называют, да?
Ты знаешь, я посмотрела, вот, например, Американская психиатрическая ассоциация приняла решение не использовать вот этот термин «синдром Мюнхгаузена». Она его заменила другим термином «имитируемое расстройство». Потому что все-таки для людей, которые страдают вот от этого психического расстройства, не характерен юмор, нелепые фантазии, вымыслы, небылицы. Ну, все, что связано...
Не характерно.
Не характерно. Все, что связано с бароном Мюнхгаузеном. Который
вот
придумывал невероятные истории своей жизни.
Да, еще такой аспект хотелось бы выяснить. Ну, то есть со временем... Говорят же, да, если повторять одно и то же, то ты в это поверишь, да, или окружающие в это поверят. То есть не получается ли так, что если человек, у которого этот синдром, он постоянно будет повторять, я не знаю, у меня повышенное артериальное давление, у меня гипертония, и так вот на протяжении нескольких лет. Не случится ли так, это же вопрос, конечно, к психиатру, да, не случится ли так, что в результате эта гипертония таки возникнет, хотя, в общем-то, и особых предпосылок, да, для нее не было.
Ну, в принципе, можно, конечно. Это уже самовнушение, что ли, какое-то. Это из области психосоматики, мне кажется. То можно все-таки этого добиться, добиться этого результата. Но, по большому счету, вот люди, которые страдают этим синдромом, они не признают, их трудно убедить в том, что действительно они больные, что у них психическое расстройство, и поэтому их очень трудно вылечить. И вообще, как такового лечения от этого синдрома не существует. Это нужно обращаться уже к психиатрам и... насколько я знаю, там проводят уже когнитивно-поведенческую терапию, да, то есть каких-то специальных препаратов не существует, но, возможно, в каких-то острых случаях применяют нейролептики, но они, в общем-то, не так эффективны для излечения от этой болезни.
Подробности сейчас узнаем. С нами на связи директор Центра практической психологии Сергей Ключников. Здравствуйте, Сергей Юрьевич.
Здравствуйте.
Сергей Юрьевич, ну вот кто все-таки больше всего подвержен этому синдрому, у кого он возникает чаще всего? Вообще вот откуда корни берутся этого синдрома? Из детства, видимо, да, когда ребенок был лишен ласки, любви, внимания со стороны родителей.
Ну, значит, огромную роль, конечно, играют вот эти детские корни, но и вот это полное отсутствие внимания со стороны родителей заставляет ребенка пытаться привлечь внимание вот такими способами. Иногда родители наводят на детей вот этот вот синдром. То есть, ну, мать испытывает нечто, так сказать, похожее, и она начинает воздействовать на своего, так сказать, ребенка.
А почему все-таки мать начинает придумывать вот те самые болезни ребенку, разные абсолютно болезни, да? Чем она это мотивирует?
Она это мотивирует тем, что, ну вот, очень мнительная мать, она понимает, что ей, например, врачи откажут в такого рода помощи, и на ребенка все-таки легче сослаться, в данном случае больше шансов, что будет замечено вот это внимание. То есть через ребенка это делать выгоднее, с одной стороны. С другой стороны, она сама очень мнительна, она демонстративна, она ну вот, привыкла решать свои проблемы вот таким вот способом. Поэтому, поскольку ее основная функция в обществе в данном случае, так сказать, это материнство, вот она его эксплуатирует по полной программе.
Но она не понимает, что она таким образом наносит вред ребенку?
Она, значит, считает, что больше нанесет вред, если на него не обращать никакого внимания. То есть она таким образом пытается выбить из врачей, ну, вот, какие-то дополнительные меры помощи, меры обследования, меры какие-то, ну, скажем так, купирования того, может быть, незначительного симптома, который есть у ребенка. Вот. Ну, что он маленький еще, что с ним ничего не случится. То есть, ну, как правило, в полной мере она не отдает себе вот этого.
То есть она это делает неосознанно?
Думаю, что она это делает неосознанно в отношении, так сказать, ну, вреда к ребенку, но она это делает, ну, полуосознанно в отношении, так сказать, в отношении себя. И она это делает осознанно в отношении врачей. Тут сложный такой, значит, момент. То есть она понимает, что если симптом или синдром будет объявлен незначительный, врачи не обратят внимания, не приедут. Особенно, например, сейчас, когда вот ситуация пандемии, когда все сместилось, ну, крен в одну сторону оказания медицинских услуг, медицинской помощи. А так вот, ну, ну можно быть гарантированным, что врачи все-таки как-то обратят на это внимание. У матерей таких есть ощущение, что работники медицинской сферы, ну, вообще не обращают внимания, что они равнодушны, что нужно вот пробить этот порог равнодушия только чем-то вот таким вот. Ну. Вот тут здесь сложный комплекс факторов работает. Вот примерно так.
Сергей Юрьевич, а расскажите, исходя из вашего опыта, какой шанс, что вот такой маленький человек вырастет более-менее, ну, как все мы более-менее, психологически устойчивым, если у него вот такая мамаша?
Ну, конечно, мамаша оказывает влияние в данном
случае. До какого времени? Или вот навсегда уже?
Ну, я не думаю, что это навсегда, но потребуется, возможно, затрачивать человеку собственные, так сказать, усилия, ну, скажем так, работать над собой, может быть, посещать психолога, какие-то вещи преодолевать, чтобы вот это не въелось в его, так сказать, не стало второй натурой. Ну, то есть, если у ребенка крепкая изначально нервная система, если он от рождения психологически устойчив, если такое поведение наблюдалось только какое-то время, например, то, наверное, а потом что-то мать приключила, тогда, наверное, не очень это будет сильно на него воздействовать. Но, в принципе, если это длительно, продолжительно, интенсивно, шло воздействие со стороны матери, наверняка ребенок вырастет невротиком, мнительным человеком, человеком, который всего пугается. Вот. И это с одной стороны. С другой стороны, он может усвоить вот эти подходы матери к миру, и он может понять, что вот именно таким способом можно выколачивать из мира, так сказать, какие-то дивиденды, какие-то вторичные выгоды. И он может в данном случае тоже стать таким...
Пойти по тому же пути, да?
То есть получить тот же синдром, и вот это все отношение матери, да, может стать толчком к осознанию того, что болезнь делает тебя интересным другим, да? То есть,
да,
в общем-то...
Да, да, это можно, например, получить путевку в санаторий таким образом. Вот наказаний нет, это нужно делать. Не попасть в армию, например, получить больничный лист, например, и так далее, и тому подобное. Здесь масса вариантов.
А давайте, коллеги, возьмем ситуацию, когда у я же матери есть более-менее адекватный супруг. Вот как в такой ситуации, когда папаша понимает, что мама что-то не туда, она вот навешивает вот этот вот синдром Мюнхгаузена, как он правильно ты говоришь?
Имитируемое
расстройство, да, навешивает на только начинающего жить человека. Как поступать близким в таких ситуациях?
Можно сказать, как обычно поступают мужчины в таком случае. Можно разделить эту тему, как нужно поступать. Ну, в каком-то случае мужчины могут прийти в раздражение.
Нет, это не просто как поступать. Мы хотим маленькому человеку помочь, понимаете? Как там мужчина поступает, его дело, как должен поступать вот в данном случае, когда он видит, что я же мать, все границы уже переходят в своей вот этой имитируемой
болезни. Он должен, насколько возможно, на нее повлиять. То есть, во-первых, поговорить с ней, объяснить ей вот этот момент. Во-вторых, понять, что ее заставляет в таких случаях так себя вести. И, может быть, дать ей то внимание, которого она лишена, например. Бывает так, что мужчина занят, руководитель.
Угу. То есть это в том числе и сигнал, да, тому же супругу, партнеру, да?
Это может быть сигнал, да. В каких-то случаях это бывает достаточно. В каких-то случаях, когда расстройство такое личностное матери носит более глубокий характер, я не говорю о том, что это психиатрическое расстройство, но, скажем так, на грани этого, да, но в таких случаях полезно, конечно, обратиться к психологу, психотерапевту, чтобы он, к детскому психологу, если ребенок уже вовлечен в этом плане, к взрослому, к психотерапевту, который...
Ведь в данной ситуации отец не врач, да, ему трудно понять, действительно ли ребенок болен, да, или мать имитирует его недуги, его болезни, да. Вот помните вот эту вот громкую резонансную историю, которая произошла в декабре 2019 года, когда родители, оба родители, не только мать, да, но и отец, в общем-то, был заодно с супругой, когда они... пятилетнюю девочку, свою дочку, с рождения держали в частной клинике в Москве.
Это, конечно, возможно. То есть, если мать в данном случае психологически сильнее, отец менее грамотен и склонен доверять в данном случае медицине больше, чем нужно. То есть, он не верит, что можно... обычным способом воспитывать ребенка, что ничего такого страшного нет. Он может поддаться вот этому ажиотажу и тогда такая пара становится даже сильнее в каком-то смысле психологически. Они могут настоять на том, что врачи обязаны принять меры и так далее. И, конечно, это может быть свидетельством психологического неблагополучия в такой семье. И, конечно, на ребенка это влияет. Это вне всякого сомнения.
Скажите, а как вообще вот выходить из этой ситуации? Опять же, вот возьмем эту историю, да, с 5-летней девочкой. Ведь тогда родители были уверены, что дочь неизлечимо больна, и пребывание вне стен больницы представляет для нее смертельную опасность. Причем, что самое интересное, врачи, которые ее наблюдали вот в течение 5 лет, они утверждали обратное. Они говорили, что ребенок абсолютно здоров, да. А вот такое заточение в больнице лишает девочку шанса на возвращение в нормальную жизнь. И при этом все равно вот в течение 5 лет она находилась в больнице. То есть врачи ничего не могли с этим поделать.
Ну, конечно. А заодно каждый месяц получали платили транши.
Платили 1 000 000 рублей.
Получали транши от этой семьи. Да, ничего не могли сделать, конечно. Ага.
Ну, тут может быть взаимная такая выгода при коммерциализации все-таки медицины в данном случае. Наверное, врачи недостаточно сигнал такой посылали, что ребенок здоров, потому что если родители хотят платить и буквально заставляют это делать, редко какого-то специалиста может от этого отказаться. Но, конечно, все-таки если врач нормальный человек, врач здесь должен уже сказать, что хватит, выписываю. Вот. Родителям же в таком случае, если у них есть сомнения, можно обратиться к 2-3 специалистам, потратить какое-то время, провести некие эксперименты, в конце концов убедиться к тому, что это невротическая реакция преувеличенного страха. Сейчас мы живем вообще в детоцентричном обществе, как говорят. То есть, когда малейшие какие-то проблемы со стороны детей вызывают бурную реакцию родителей, общественности, люди начинают обсуждать эти темы, искать какие-то...
Особенно из-за ковида, да? Сейчас, мне кажется, станет больше пациентов с синдромом Мюнхгаузена.
Да-да-да, факторы вины, так сказать, да. Это, может быть, даже и кому-то выгодно, поэтому какие-то виды медицинских, так сказать, услуг они получают заказчиков, так сказать, своих, поэтому в данном случае... Но все-таки, мне кажется, надо всем и родителям, и медикам вспомнить о том, что бывали более трудные времена в истории нашей страны. Как правило, люди в это время мало болели, например, теми же простудными заболеваниями, дети мало болели. Такая вот сверхответственная ситуация мобилизовывала людей, пробуждала внутренний иммунитет и физиологический, и психологический, и люди каким-то образом все-таки с этим справлялись. А сейчас малейший чих, в прямом и в переносном смысле вызывает такую бурную реакцию. Общество все начинают обсуждать, все начинают находить крайних каких-то разные институты, так сказать, семейные и медицинские, какие-то выгоды в этом искать. Поэтому это печально.
Ой, на мой взгляд, очень правильно вы говорите. А вот, Сергей Юрьевич, предположим, вдруг что-то торкнуло меня, и я понял, что вот у меня синдром Мюнхгаузена. Хотел бы я избавиться от этого синдрома. Только я вас прошу, давайте обойдемся без совета. Чуть что, обращайтесь к психологам. Нет возможности. Я на далеком хуторе живу, нет у меня возможности к психологу обратиться. Но при этом у меня синдром Мюнхгаузена. Можно каким-то образом, какие-то советы от вас получить, каким-то образом хотя бы отойти, как-то снизить зависимость от этого синдрома?
Смотрите, если не обращаться к психологу, можно обращаться к интернету, почитать какие-то, так сказать, статьи, какие-то материалы по, скажем так, искусству управления собой, по тому, как гасить свои какие-то эмоциональные вспышки, то есть все-таки научиться саморегуляции. Такие примеры и возможности сейчас есть. А так надо пробовать выделить нечто такое, самое важное в жизни. Да, у человека может что-то беспокоить, но если он пойдет по пути самоневротизации, самозапугивания, такого многократного проживания этих состояний, то будет еще хуже. Он не выполнит какие-то обязанности, он может потерять работу, он может вызвать раздражение своих ближних, например. Он может упустить какие-то перспективы, которые у него возникают. И надо все-таки, ну, как бы научиться разделять главное и второстепенное. Да, иногда нас что-то может беспокоить. Но вот бежать в каждом случае, так сказать, ну, делать обследование по всем поводам, вот, многоступенчатые такие длительные, вот, забивать свое сознание мыслями, что ну, произойдет какая-то катастрофа, что-то будет ну, вот ужасное такое. Ну, с моей точки зрения, это неправильно. Вот. Все-таки человеческая психика, человеческий организм, с одной стороны, он, конечно, хрупкий, но с другой стороны, он рассчитан на большую какую-то, в данном случае,
нагрузку, видимо, да.
Да. И поэтому, ну, вот, ну, представим себе, вот, я не знаю, ситуацию Великой Отечественной войны. И вот, ну, если бы вот такой синдром охватил бы, так сказать, все население, что чуть что, так сказать, да, вот со мной что-то случится, я заболею и так далее. И что было бы тогда со страной? Между прочим, сейчас мы, ну, может быть, не такая ситуация, как в 41-м, но достаточно, так сказать, критическая. И речь идет и о ситуации в стране. Речь идет о жизни каждой семьи, о ее судьбе. Надо много работать. Надо, так сказать, чтобы выдержать нагрузку, чтобы не потерять работу, чтобы справиться с какими-то проблемами, нужно, ну, скажем так, сосредоточенность и силы. А человека, ну, что-то чуть-чуть кольнуло, и он начинает себя убеждать, что это смертельное такое заболевание. Ну, опять-таки, я скажу, что вот если человек умеет управлять собой, чувствует свой организм, владеет навыками саморегуляции, он отличит постоянно повторяющиеся какие-то серьезные симптомы, когда действительно нужно обращаться к врачу, лечиться. И, ну, какие-то, так сказать, ну, скажем так, случайные или периодически возникающие какие-то легкие недомогания, которые, ну, человек может даже сам снять у себя, если он будет вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, заниматься, так сказать, ну, даже какой-то прогулкой, или переключиться на какое-то важное творческое дело, например. Это тоже человек, значит, от каких-то вещей излечивает, такие примеры мы знаем.
Вообще, скажите, вот как часто таких людей излечивают, потому что вот Евгений говорил, что, допустим, у меня синдром Мюнхгаузена. Но насколько я понимаю, что вот эти вот пациенты, да, с этим недугом...
Я сказал, предположим.
Предположим, да, извини. Они ведь не понимают в то, что у них вот эта болезнь, и свято верят в то, что действительно они чем-то серьезно больны. Причем даже если им если врачи говорят, что они здоровы, то они меняют специалистов. И
меняют
они...
врача, да.
Да-да-да, и именно ищут того врача, который подтвердит, что у него именно этот диагноз.
Ну, есть такие случаи, когда люди, значит, все свои накопления, как небольшие там или средние, какие у них были, ну, взяли и потратили на вот ну, такую избыточную постоянную проверку, постоянную самодиагностику такую, постоянное такое, даже никто их не назначает на обследование, но они сами это идут, так сказать, да. Ну, может быть, в каких-то случаях, если человека действительно что-то беспокоит, имеет смысл, ну, может быть, перед принятием серьезного решения 2-3 раза к разным специалистам сходить. Ну, в конце концов, у человека есть разум, он может устроить консилиум с близкими, с родственниками и понять, что, ну, да, проблема есть, но она не столь, так сказать, тяжелая, можно с этим жить, можно с этим принять и приспособиться, так сказать, да. Конечно, здесь важно не запустить заболевание, вот, не пропустить какое-то развитие чего-то. Вот. Но, в принципе, вот превращаться в американское общество, где, понимаете, сама вот коммерциализированная система заточена на то, чтобы человек до конца не вылечился, чтобы он чуть-чуть подлечился на 3-4 месяца, на полгода, потом опять идет на работу, где его по полной программе эксплуатируют, а потом, так сказать, ну, снова начинает себя обследовать или ложиться, вот, и люди, ну, вот, избыточно, преувеличенно на все реагируют, мне кажется, что нам, ну, это неправильно, значит, вот, становиться, ну, скажем так, вот, людьми такого типа и обществом такого типа. Здесь нужна золотая середина, здравый смысл, вот. То есть что-то человек может сам с собой, так сказать, сделать, устранив какие-то факторы негативные, связанные с образом жизни, например. Значит, в каких-то случаях надо, лечиться, но не нужно вот так вот бегать и обследоваться, так сказать, постоянно, потому что,
это хорошо говорить, да, ведь проблема не в теле, а в подсознании, и, в общем-то...
Со своим сознанием надо работать, если вот, к сожалению, сейчас вот в СМИ, в обществе такая ситуация, что вот давляет такая эмоция, как страх. Быть спокойным как бы не модно, а модно, чего бояться, так сказать, да, и, не только какой-то одной болезни, а человек начинает вообще всего бояться, начинает метаться, делать какие-то ошибки. Мне кажется, всем уже, от СМИ до обычного человека, пора немного успокоиться. Да, есть проблема, есть, так сказать, серьезные заболевания, надо принимать меры, но это не повод того, чтобы прекращать развитие цивилизации, стать, так сказать, каким-то обществом, которое, может быть, фантасты в будущем опишут как общество таких больных и запуганных людей.
Спокойней надо быть. Мы вас поняли, да, спасибо вам.
Сергей Юрьевич, спасибо огромное. Директор Центра практической психологии Сергей Ключников был в эфире «Радио Спутник».
Мы продолжим сразу после выпуска новостей.
Откуда корни берутся этого синдрома? Из детства, видимо, да, когда ребенок был лишен ласки, любви, внимания со стороны родителей.
Огромную роль, конечно, играют вот эти детские корни, но и вот это полное отсутствие внимания со стороны родителей заставляет ребенка пытаться привлечь внимание вот такими способами. Иногда родители наводят на детей вот этот вот синдром, то есть мать испытывает нечто, так сказать, похожее, и она начинает воздействовать на своего, так сказать, ребенка.
А почему все-таки мать начинает придумывать вот те самые болезни ребенку, разные абсолютно болезни, да? Чем она это мотивирует?
Она это мотивирует тем, что очень мнительная мать, она понимает, что ей, например, врачи откажут в такого рода помощи, и на ребенка все-таки легче сослаться, в данном случае больше шансов, что будет замечено вот это внимание. То есть через ребенка это делать выгоднее, с одной стороны. С другой стороны, она сама очень мнительна, она демонстративна, она привыкла решать свои проблемы вот таким вот способом. Поэтому, поскольку ее основная функция в обществе в данном случае, так сказать, это материнство, вот она его эксплуатирует по полной программе.
Но она не понимает, что она таким образом наносит вред ребенку?
Она, считает, что больше нанесет вред, если на него не обращать никакого внимания. То есть она таким образом пытается выбить из врачей какие-то дополнительные меры помощи, меры обследования, меры какие-то, купирования того, может быть, незначительного симптома, который есть у ребенка, что он маленький еще, что с ним ничего не случится. То есть, как правило, в полной мере она не отдает себе вот этого
отчета. То есть она это делает неосознанно?
Думаю, что она это делает неосознанно в отношении, так сказать, вреда к ребенку, но она это делает полуосознанно в отношении, так сказать, в отношении себя. И она это делает осознанно в отношении врачей. Тут сложный такой момент. То есть она понимает, что если симптом или синдром будет объявлен незначительный, врачи не обратят внимания, не приедут. Особенно, например, сейчас, когда вот ситуация пандемии, когда все сместилось крен в одну сторону оказания медицинских услуг, медицинской помощи. А так вот можно быть гарантированным, что врачи все-таки как-то обратят на это внимание. У матерей таких есть ощущение, что работники медицинской сферы вообще не обращают внимания, что они равнодушны, что нужно пробить этот порог равнодушия только чем-то таким. Тут здесь сложный комплекс факторов работает. Примерно так.
Сергей Юрьевич, Расскажите, исходя из вашего опыта, какой шанс, что вот такой маленький человек вырастет более-менее, ну, как все мы более-менее, психологически устойчивым, если у него вот такая мамаша?
Ну, конечно, мамаша оказывает влияние в данном
случае. До какого времени? Или вот навсегда уже?
Ну, я не думаю, что это навсегда, но потребуется, возможно, затрачивать человеку собственные, так сказать, усилия, ну, скажем так, работать над собой, может быть, посещать психолога, какие-то вещи преодолевать, чтобы вот это не въелось в его, так сказать, вторую, не стало второй натурой. Ну, то есть, если у ребенка крепкая изначально значит, нервная система, если он от рождения психологически устойчив, если такое поведение ну, наблюдалось только какое-то время, например, вот, то, наверное, ну, а потом что-то мать переключила, тогда, наверное, ну, не очень это будет сильно на него воздействовать. Но, в принципе, если это длительно, продолжительно, интенсивно, вот шло воздействие со стороны матери, наверняка ребенок вырастет невротиком, мнительным человеком, человеком, который всего пугается. Вот. И это с одной стороны. С другой стороны, он может усвоить вот эти подходы матери к миру. Он может понять, что вот именно таким способом можно выколачивать из мира, так сказать, ну, какие-то дивиденды, какие-то вторичные выгоды. И он может в данном случае ну, тоже вот стать таким... Ну,
пойти по тому же пути, да?
То есть получить тот же синдром, и вот это все отношение матери, да, может стать толчком к осознанию того, что болезнь делает тебя интересным другим, да? То есть,
да,
в общем-то...
Да, да, это можно, например, там, я не знаю, получить путевку в санаторий таким образом. Вот доказаний нет, а, значит, это нужно делать. Не попасть в армию, например, там, получить больничный лист, например, там, и так далее, и тому подобное. Здесь масса вариантов.
А давайте, коллеги, возьмем ситуацию, когда у я же матери есть более-менее адекватный супруг. Вот как в такой ситуации, когда папаша понимает, что мама что-то не туда, вот не туда, она вот навешивает вот этот вот синдром Мюнхгаузена, как он правильно говоришь?
Имитируемое
расстройство, да, навешивает на только начинающего жить человека. Как поступать близким в таких ситуациях?
Ну, значит, можно сказать, как, ну, обычно ну, поступают мужчины в таком случае. Можно разделить, значит, эту тему, как нужно поступать. Ну, в каком-то случае мужчины могут прийти в раздражение. И против...
Нет, это не просто как поступать. Мы хотим маленькому человеку помочь, понимаете? Как там мужчина поступает, его дело, как должен поступать вот в данном случае, когда он видит, что я же мать, все границы уже переходят в своей вот этой имитируемой болезни.
Он должен, насколько возможно, на нее повлиять. То есть, во-первых, поговорить с ней, объяснить ей вот этот момент. Вот. Во-вторых, ну, понять, что ее заставляет в таких случаях так себя вести. Вот, и, может быть, дать ей то внимание, которого она лишена, например. Но бывает так, что вот мужчина занят, там, руководитель.
Угу. Ну, то есть это в том числе и сигнал, да, тому же супругу, партнеру, да?
Это может быть сигнал, ага. Да. В каких-то случаях это бывает достаточно. В каких-то случаях, когда расстройство такое личностное матери носит более глубокий характер, я не говорю о том, что это психиатрическое расстройство, но, скажем так, ну, на грани этого, да, но в таких случаях полезно, конечно, обратиться к психологу, психотерапевту, чтобы он, к детскому психологу, если ребенок уже вовлечен в этом плане, к взрослому, ну, к психотерапевту, который...
Ну, ведь в данной ситуации отец не врач, да, ему трудно понять, действительно ли ребенок болен, да, или мать имитирует его недуги, его болезни, да. Вот помните вот эту вот громкую резонансную историю, которая произошла в декабре 2019 года, когда родители, оба родители, не только мать, да, но и отец, в общем-то, был заодно с супругой, когда они... пятилетнюю девочку, свою дочку с рождения держали в частной клинике в Москве.
Ну, это, конечно, значит, возможно. То есть, если мать в данном случае психологически сильнее, отец менее грамотен и склонен доверять в данном случае медицине больше, чем нужно. То есть он не верит, что можно обычным способом воспитывать ребенка, что ничего такого страшного нет. Вот. Он может поддаться вот этому ажиотажу и... Тогда такая пара становится даже сильнее в каком-то смысле психологически. Они могут настоять на том, что врачи обязаны принять меры и так далее. И, конечно, это может быть свидетельством психологического неблагополучия в такой семье. И, конечно, на ребенка это влияет, это вне всякого сомнения.
Скажите, а как вообще вот выходить из этой ситуации? Опять же, вот возьмем эту историю, да, с 5-летней девочкой. Ведь тогда родители были уверены, что дочь неизлечимо больна, и пребывание в стенобольнице представляет для нее смертельную опасность. Причем, что самое интересное, врачи, которые ее наблюдали вот в течение 5 лет, они утверждали обратное. Они говорили, что ребенок абсолютно здоров, да. А вот такое заточение в больнице лишает девочку шанса на возвращение в нормальную жизнь. И при этом все равно вот в течение 5 лет она находилась в больнице. То есть врачи ничего не могли с этим поделать.
Ну, конечно. А заодно каждый месяц получали транши.
Платили миллион рублей.
Получали транши от этой семьи. Да, ничего не могли сделать, конечно. Ага.
Ну, тут может быть взаимная такая выгода при коммерциализации все-таки медицины в данном случае. Наверное, врачи недостаточно сигнал такой посылали, что ребенок здоров, потому что если родители хотят платить и буквально заставляют это делать, редко какой-то специалист может от этого отказаться. Но, конечно, все-таки если врач нормальный человек, врач здесь должен уже сказать, что хватит, выписываю. Вот. Родителям же в таком случае, если у них есть сомнения, можно обратиться к 2-3 специалистам, потратить какое-то время, провести некий эксперимент и в конце концов убедиться к тому, что это невротическая реакция преувеличенного страха. Сейчас мы живем вообще в детоцентричном обществе, как говорят. То есть, когда малейшие какие-то проблемы со стороны детей вызывают бурную реакцию родителей, общественности, люди начинают обсуждать эти темы, искать какие-то...
Особенно из-за ковида, да? Сейчас, мне кажется, станет больше пациентов с синдромом Мюнхгаузена.
Да-да-да, факторы вины, так сказать, да. Это, может быть, даже и кому-то выгодно, вот. Поэтому какие-то виды медицинских, так сказать, услуг они получают заказчиков, так сказать, своих, поэтому... Поэтому в данном случае, все-таки, мне кажется, надо всем и родителям, и медикам вспомнить о том, что бывали более трудные времена в истории нашей страны. Как правило, люди в это время мало болели, например, теми же простудными заболеваниями, дети мало болели. Такая вот сверхответственная ситуация мобилизовывала людей, пробуждала внутренний иммунитет и физиологический, и психологический, и люди каким-то образом все-таки с этим справлялись. А сейчас малейший чих в прямом и переносном смысле вызывает такую бурную реакцию. Общество все начинают обсуждать, все начинают находить крайних каких-то разные институты, так сказать, семейные и медицинские, какие-то выгоды в этом искать. Вот. Поэтому это печально.
Ой, на мой взгляд, очень правильно вы говорите. А вот, Сергей Юрьевич, предположим, вдруг что-то торкнуло меня, и я понял, что вот у меня синдром Мюнхгаузена. Хотел бы я избавиться от этого синдрома. Только я вас прошу, давайте обойдемся без совета. Чуть что, обращайтесь к психологам. Нет возможности. Я на далеком хуторе живу, нет у меня возможности к психологу обратиться. Но при этом у меня синдром Мюнхгаузена. Можно каким-то образом, какие-то советы от вас получить, каким-то образом хотя бы отойти, как-то снизить зависимость от этого синдрома?
Смотрите, если не обращаться к психологу, можно обращаться к интернету, почитать какие-то, так сказать, статьи, какие-то материалы, по, скажем так, искусству управления собой, по тому, как гасить, значит, ну вот, свои какие-то эмоциональные вспышки, то есть все-таки научиться саморегуляции. Такие примеры и возможности сейчас есть. Ну, а так надо, ну, пробовать выделить нечто такое, ну, вот, самое важное в жизни. Да, у человека может что-то беспокоить, но если вот он пойдет по пути, ну, самоневротизации, самозапугивания, такого вот многократного проживания вот этих состояний, то будет еще хуже. Он не выполнит какие-то обязанности, он может потерять работу, он может вызвать раздражение своих ближних, например. Вот. Он может упустить какие-то перспективы, которые у него возникают. И надо все-таки, ну, как бы научиться разделять главное и второстепенное. Да, иногда нас что-то может беспокоить. Но вот бежать в каждом случае, так сказать, ну, делать обследование по всем поводам, вот, многоступенчатые такие длительные, вот, забивать свое сознание мыслями, что, ну, произойдет какая-то катастрофа, что-то будет, ну, вот, ужасное такое. Ну, с моей точки зрения, это неправильно. Вот. Все-таки человеческая психика, человеческий организм, с одной стороны, он, конечно, хрупкий, но с другой стороны, он рассчитан на большую какую-то, в данном случае,
нагрузку, видимо, да.
Да. И поэтому, ну, вот, ну, представим себе, вот, я не знаю, ситуацию Великой Отечественной войны. И вот, ну, если бы вот такой синдром охватил бы, так сказать, все население, что чуть что, так сказать, да, вот со мной что-то случится, я заболею и так далее. И что было бы тогда со страной? Между прочим, сейчас мы, ну, может быть, не такая ситуация, как в 41-м, но достаточно, так сказать, критическая. И речь идет и о ситуации в стране. Речь идет о жизни каждой семьи, о ее судьбе. Надо много работать. Надо, так сказать, чтобы выдержать нагрузку, чтобы не потерять работу, чтобы справиться с какими-то проблемами, нужно, ну, скажем так, сосредоточенность и силы. А человека, ну, что-то чуть-чуть кольнуло, и он начинает себя убеждать, что это смертельное такое заболевание. Ну, опять-таки, я скажу, что вот если человек умеет управлять собой, чувствовать свой организм, владеет навыками саморегуляции, он отличит постоянно повторяющиеся какие-то серьезные симптомы, когда действительно нужно обращаться к врачу, лечиться. И, ну, какие-то, так сказать, ну, скажем так, случайные или периодически возникающие какие-то легкие недомогания, которые, ну, человек может даже сам снять у себя, если он будет вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, заниматься, так сказать, ну, даже какой-то прогулкой, или переключиться на какое-то важное творческое дело, например. Это тоже человек, значит, от каких-то вещей излечивает, такие примеры мы знаем.
Вообще, скажите, вот как часто таких людей излечивают, потому что вот Евгений говорил, что, допустим, у меня синдром Мюнхгаузена. Но, насколько я понимаю, что вот эти вот пациенты, да, с этим недугом...
Я сказал, предположим.
Предположим, да, извини. Они ведь не понимают в то, что у них вот эта болезнь, и свято верят в то, что действительно они чем-то серьезно больны. Причем даже если им если врачи говорят, что они здоровы, то они меняют специалистов. И
меняют
они...
врача, да.
Да-да-да, и именно ищут того врача, который подтвердит, что у него именно этот диагноз.
Ну, есть такие случаи, когда люди, значит, все свои накопления, как небольшие там или средние, какие у них были, ну, взяли и потратили на вот, ну, такую избыточную постоянную проверку, постоянную самодиагностику такую, постоянное такое, даже никто их не назначает на обследование, но они сами это идут, так сказать, да. Ну, может быть, в каких-то случаях, если человека действительно что-то беспокоит, имеет смысл, ну, может быть, перед принятием серьезного решения 2-3 раза к разным специалистам сходить. Ну, в конце концов, у человека есть разум, он может устроить консилиум с близкими, с родственниками и понять, что, ну, да, проблема есть, но она не столь, так сказать, тяжелая, можно с этим жить, можно с этим принять и приспособиться, так сказать, да. Конечно, здесь важно не запустить заболевание, вот, не пропустить какое-то развитие чего-то. Вот. Но, в принципе, вот превращаться в американское общество, где, понимаете, сама вот коммерциализированная система заточена на то, чтобы человек до конца не вылечился, чтобы он чуть-чуть подлечился на 3-4 месяца, на полгода, потом опять идет на работу, где его по полной программе эксплуатируют, а потом, так сказать, ну, снова начинает себя обследовать или ложиться. Вот. И люди, ну, вот, избыточно, преувеличенно на все реагируют. Мне кажется, что нам, ну, это неправильно, значит, вот, становиться, ну, скажем так, вот, людьми такого типа и обществом такого типа. Здесь нужна золотая середина, здравый смысл. Вот. То есть что-то человек может сам с собой, так сказать, сделать, устранив какие-то факторы негативные, связанные с образом жизни, например. Значит, в каких-то случаях надо, да, значит, ну, лечиться, но не нужно вот так вот, ну, бегать и обследоваться, так сказать, постоянно, потому что, ну, это...
Это хорошо говорить, да, ведь проблема не в теле, а в подсознании, и, в общем-то...
Со своим сознанием надо работать, если вот, ну, к сожалению, сейчас вот в СМИ и в обществе такая ситуация, что вот давлеет такая эмоция, как страх. Ну, быть спокойным как бы не модно, а модно, ну, чего бояться, так сказать, да, и, значит, ну, не только какой-то одной болезни, а человек начинает вообще всего бояться, начинает метаться, делать какие-то ошибки. Мне кажется, всем уже, от СМИ до обычного человека, пора немного успокоиться. Да, есть проблема, есть, так сказать, серьезные заболевания, надо принимать меры, но это не повод того, чтобы прекращать развитие цивилизации, стать, так сказать, ну, каким-то обществом, которое, может быть, фантасты в будущем опишут как общество таких больных и запуганных людей.
Спокойнее надо быть, мы вас поняли, да, спасибо вам.
Сергей Юрьевич, спасибо огромное. Директор Центра практической психологии Сергей Ключников был в эфире «Радио Спутник».
Мы продолжим сразу после выпуска новостей.